Антон Анатольевич Горский просил несколько минут, чтобы сделать объявление, непосредственно относящееся к теме нашего сегодняшнего заседания. Пожалуйста, Антон Анатольевич.
Я просто хотел бы показать участникам издание русско-византийских договоров, которое вышло некоторое время назад в Италии и ныне привезено сюда. В двух словах, долгая история этого проекта. В середине 80-х годов началась работа под руководством Ярослава Николаевича Щапова. Предполагалась серия изданий источников по истории Руси, древнерусских, до монгольского периода. И первый том там предполагался как раз издание международных договоров. Половина первой его должна была составить вот, издание договоров Руси с Византией X века, а вторую половину договоры новгородские 12-13 веков. И параллельно вот эта вот русско-византийская часть этого тома начала готовиться к изданию в Италии в рамках семинара «От Рима к Третьему Риму», который в Институте российской истории функционирует. Совместный проект с итальянскими коллегами. Но вот российская часть проекта, она реализована не была. Ну, вышел только справочник, как вы знаете, по древнейшим письменным источникам. И то только первый том был подготовлен. А по понятным причинам, того, что, в первую очередь из-за того, что происходило 90-х годов в Институте российской истории, этот проект реализован нет. А вот его итальянская как бы составляющая, она тоже двигалась очень медленно, то есть тексты были подготовлены, тексты древнерусских договоров, сверены с рукописями, был написан комментарий Михаила Владимировича Бибиковым и мной, и это очень долго тянулось. Там появились участники итальянской стороны, которые тоже стали писать свои статьи туда, где-то в начале 2000-х годов вот, значит, были встречи между участниками проекта с российской и итальянской стороны. Потом прошло еще несколько лет, прошла корректура, и в общем уже тогда вот мы почти потеряли надежду на выход. Это издание все-таки появилось. Ну, правда, оно целиком практически на итальянском языке, кроме, собственно, древнерусских текст. Тут можно его просто показать. Сейчас я вам
буквально дальше. Спасибо. Я уже прочитал, спасибо.
Так, переходим непосредственно к докладу. Его уточненное название — «Договоры Руси с Византией в X веке. Проблемы датировки перевода языка и традиции текста». Регламент 40, максимум 50 минут, затем вопросы и обсуждения. Пожалуйста, Кирилл.
Спасибо. Ну, поскольку сейчас 10-12 минут четвертого, то где-то примерно до 4, я надеюсь, я успею основные, по крайней мере, вопросы затронуть и, может быть, осветить. Вот, для начала короткое предисловие о том, почему, собственно, договоры Руси с Византией. Ну, секрет открывается просто. В общем-то, я так вот специально договорами, точнее, договорами, наверное, договорами Руси с Византией, в общем-то, не занимался, однако я долгое время занимался переводными памятниками славянскими и русскими с греческого языка. И, в общем-то, может быть, до договоров никогда бы и дело не дошло, потому что памятников этих много, и, так сказать, хватает достаточно материала и без договоров. Однако вмешался, так сказать, презренный металл в этот процесс. Попросту говоря, я получил исследовательский грант на исследование древнерусской переводной письменности. И выяснилось, что в ряду тех древнерусских переводов, о которых обычно идет речь в связи с древнерусской, именно не болгарской, не чешско-моравской, а именно древнерусской переводной письменностью, договоры вообще не упоминаются. По крайней мере, в известной статье Алексея Ивановича Соболевского «Переводная литература Киевской Руси», где он называет 25 памятников, на его взгляд, переведенных в Древней Руси с греческого на, соответственно, церковно-славянский, парадоксальным образом не упоминаются договоры русских с греками. Вот. И, соответственно, из сферы изучения вот именно этого корпуса текстов договоры каким-то образом выпали. В скором времени состоится докторская защита одного из крупнейших специалистов по древнерусской переводной письменности, Анны Абрамовны Пичхадзе из Института русского языка. Я буду оппонировать на ее защите. Но вот, как ни странно, и в этой докторской диссертации, посвященной древнерусским переводам с греческого, договоры не исследованы и, так сказать, практически не упомянуты. Все это, конечно, мне кажется, не вполне справедливо, и все-таки договоры, безусловно, заслуживают того, чтобы их изучать именно как феномен древнерусской переводной письменности. Ну, не говоря уже о том, что буквально в этом году исполняется 1100 лет со времени заключения договора князя Олега с Византией. И по формальным, и по содержательным соображениям, мне кажется, эта тема вполне заслуживает внимания. И в некотором смысле в этом я вижу свое оправдание и, так сказать, основание для того, чтобы обратиться к изучению этих памятников. Ну и надеюсь, что мои наблюдения вызовут определенную реакцию, поскольку сегодняшнее собрание предназначено в том числе и для того, чтобы обсудить некоторые спорные вопросы, связанные с договорами. Итак, три мирных договора принадлежат к числу древнейших переводных памятников Древней Руси. Это договор Олега с императорами Львом VI, Александром и Константином VII, заключенный в сентябре 911 года. Договор Игоря с императорами Романом I Лакопиным, Константином VII и Стефаном 944 год. И договор Святослава с императором Иоанном I Цимисхи. В договоре Святослава в статье 1 упомянуты также богодухновенные цесари Василий и Константин. Собственно говоря, речь идет о сыновьях Романа II, императора будущих, Василии II Благоработце и Константине VIII. Они там скорее этикетно, так сказать, упомянуты, а, собственно, договор идет с Василием и Константином. Эти договоры представляют собой древнейшие сохранившиеся до наших дней памятники византийской дипломатии. О более ранних византийских договорах мы знаем лишь из упоминаний в источниках и некоторых фрагментов. Сами тексты, как известно, до нашего времени не дошли. Кроме того, напомню, что долгое время существовала гипотеза о существовании отдельного договора 907 года. В основном она обосновывалась учеными конца 19-го, начала 20 века. В частности, исследователи договоров, языка договоров Лавровский и Срезневский ее разделяли. Ну и в 20 веке эту точку зрения поддерживали Борис Александрович Ларин, академик, лингвист, и Андрей Николаевич, Александр, по-моему, да? Сахаров. Андрей Николаевич Сахаров, в своей монографии о дипломатии Древней Руси. Однако в настоящее время гипотеза об отдельном договоре 907 года в целом не находит поддержки среди историков. Основания в пользу отказа от идеи отдельного договора 1907 года находится в самом тексте «Повести временных лет», в котором сохранились эти договоры, где по 1907 годам говорится только об устных переговорах и клятвах, даваемых русами византийцам. Значит, там употребляются слова «глаголя», «заповеда», «реста», значит, то есть глаголы, выражающие устное сообщение. Русы там, значит, вводятся на роту, опять-таки на устную клятву. И, собственно говоря, нет ни малейшего указания на то, что в 1907 году какой-то письменный текст был составлен. Тогда как, например, для сравнения, в договоре 1911 года летопись прямо говорит: «Посла Олег мужи свои положите ряд между грекой и Русью». То есть выражение «положите ряд», разумеется, обозначает именно заключение письменного соглашения или договора. Кроме того, во введении к договору 1911 года говорится, значит, о том, что необходимо известить и утвердить любовь между Русью и греками не точию, просто слове «сем», ну здесь в списках испорченное чтение словесно, словесн или словесен, но, видимо, по реконструкции Шахматова должно стоять словесем, но и писанием, и клятвою твердую. Значит, таким образом, по-видимому, в этом можно видеть некую аллюзию на то, что в 1907 году договор был именно словесный, а не письменный. Впоследствии Алексей Александрович Шахматов показал, что статьи так называемого договора 1907 года в действительности заимствованы из текста договора 1911 года. Это работа 1915 года, значит, о договорах Руси с греками. Собственно, о договоре Олега конкретно. Греческие оригиналы договоров Руси с Византией не сохранились, однако в распоряжении исследователей имеется их древнерусский перевод «Повести временных лет». Соответственно, все издания и современные переводы текста договоров базируются именно на версиях «Повести временных лет». При этом, как мы знаем, в Лаврентьевском списке есть большая лакуна, которая в изданиях обычно восполняется по Радзивилловскому списку. Ну вот после таких общих, в общем-то, общеизвестных вещей я перехожу к, собственно, проблематике моего доклада. Прежде всего, это касается проблемы языка оригинала договоров, датировки перевода и локализации перевода. Здесь будет, конечно, много всяких спорных обстоятельств рассмотрено. Итак, как уже упомянуто, по иронии судьбы, первые полностью сохранившиеся византийские международные договоры дошли до нас не в оригинале, а в переводе на древнерусский язык. Вопрос о том, когда и где был сделан этот перевод, очень важен. С одной стороны, для изучения начального русского летописания и ранней истории, с другой стороны, русского литературного языка. Долгое время в отечественной историографии перевод датировали непосредственно временем составления договоров. То есть, соответственно, 1911, 1944, 1971 годы. Согласно мнению ряда историков, упоминание двух экземплярах харати, так называемые, о двух харатьях договоров 1911 и 1944 года следует понимать в том смысле, что ромеи получали свой экземпляр на греческом языке, а Русь на славянском. Значит, об этом еще в 1895 году писал исследователь договоров Димитрию. Этот взгляд был впоследствии заимствован в издании договоров в памятниках русского права под редакцией Зимина. Впоследствии его заимствовал Сахаров в своей монографии о дипломатии Древней Руси. Значит, то есть оно достаточно распространенным является и разделяется некоторыми исследователями еще и в наше время. Однако это толкование, на наш взгляд, не является убедительным, поскольку совершенно не правдоподобно, чтобы в X веке, даже в первой половине, особенно в первой половине X века, церковно-славянская грамота использовалась язычниками, русами, в целях дипломатии. То есть я впоследствии подробно об этом скажу. Это с одной стороны. И с другой стороны, опять же, в первой половине X века знакомство Руси с церковнославянским языком и церковнославянской грамотой едва ли превосходило их знакомство с греческим языком и с греческой грамотой. Попросту говоря, оба этих языка и обе эти грамоты были для русов того времени, скорее всего, абсолютно непонятны, и поэтому переводить с одного непонятного языка на другой непонятный язык, в общем-то, скорее всего, не было никаких оснований. Значит, это такие вот историко-культурные как бы соображения, ну и важнейшее соображение на основе самого текста договоров. Нигде ни в одном сообщении о договорах не говорится, что они переводились на какой бы то ни был язык. Никаких данных об этом в летописи нет, поэтому все предположения о каком-то переводе являются, ну, в некотором смысле чисто гипотетическими, если не сказать спекулятивными. Судя по логике, так сказать, и по общей историко-культурной ситуации на Руси, в Византии в то время дипломатические сношения греков с варварскими народами, не имеющими своей письменности, проходили исключительно на греческом языке, потому что других вариантов там просто быть не могло. И, по-видимому, именно так обстояло дело и при заключении договоров русско-византийских. Можно привести для сравнения процедуру заключения в 927 году мирного договора между Византией и Болгарией. Как раз когда умер болгарский князь, провозгласивший себя царем, Симеон, на престол восходит, значит, его сын Петр, и как раз в это время болгары с византийцами заключают мирный договор, процедура которого описывается в жизнеописании императора Романа I, продолжателя Феофана. Значит, где говорится, что этот договор был заключен лично между князем Петром и императором Романом во Влахернах после личной беседы. Очевидно, беседа, скорее всего, проходила на греческом все-таки языке, а не на древнеболгарском. Посредником во всех делах при заключении византийско-болгарского договора был протовестиарий, соответственно, грек Феофан. Участие болгар в составлении договора ограничилось лишь предварительным этапом, когда обсуждались условия этого договора. Окончательный же текст был сформулирован уже без болгарского участия и также, очевидно, на греческом языке. В данном случае, между прочим, автор жизнеописания Романа I также ничего не говорит о переводе этого договора на какой бы то ни было другой язык. Договор был, очевидно, только на греческом языке. Следует, конечно, учитывать при анализе данного эпизода то обстоятельство, что Болгария начала X века была исключительно эллинизированной страной. Особенно это казалось болгарской элитой. Уже начиная с Симеона, в обиход царского двора или княжеского двора постоянно вводились, так сказать, византийские элементы. Сам Симеон, как мы знаем, долгое время жил в Константинополе, прекрасно говорил по-гречески. Я думаю, что его сын Петр немногим ему в этом уступал. Поэтому никакой реальной необходимости переводить договор на болгарский язык в данном случае не было. Поэтому об этом источник ничего и не говорит. Наоборот, если мы возьмем более ранний договор, заключенный с персами, имевшими свою достаточно развитую письменность и литературный язык, в 561 году, то там как раз перевод мирного договора был совершен на персидский язык, о чем пунктуальнейшим образом, так сказать, в нашем источнике об этом, в сообщении историка Минандра, подробнейшим образом указывается, как переводились договоры на язык каждой из сторон и каким образом происходил обмен этими оригинальными и переводными документами. И уже мы видим, что если византийцы переводили что-то на чужой язык, это тщательно фиксировалось в протоколе и в источнике. Если в источнике это не зафиксировано, у нас нет никаких оснований говорить о том, что какой-то перевод был сделан. Еще в 1835 году известный историк права Эверс, впоследствии поддержанный не менее известным историком Гедеоновым, утверждал, что оригинал был греческим. И никакого славянского, русского, древнерусского или церковнославянского оригинала не было. Нам кажется, что этот тезис впоследствии был незаслуженно предан забвению, просто потому, что как раз в пользу именно этого как бы моноязычного составления договоров говорит и сам текст летописи, если очень внимательно его прочесть. Там, так сказать, это в принципе можно реконструировать, именно такое, такое состояние, положение дел. Дело в том, что в договорах 911 и 944 годов говорится, что запись была записана на двух харатьях. Тут, кстати говоря, есть значит, некоторая такая особенность. В летописи написано: «Писати речи обоих на харатью». Все почему-то форму «на харатью» переводили «на хартию». Между тем, форма «на харатью» все-таки, на мой взгляд, является совершенно очевидно формой двойственного числа от слова «харатья». И, соответственно, переводить эту фразу надо на двух харатьях, чего не было сделано ни в переводе русском «Зимина», ни в переводе Лихачева, так сказать, в литературных памятниках. Там везде стоит единственное число, как в древнерусском, на харатью. Что, разумеется, является довольно грубой ошибкой и очень сильно искажает саму ситуацию, так сказать, заключения этих договоров. Любопытно, что в тексте договора 971 года в Радзивилловском списке, достаточно надежно сохранившем текст, стоит единственное число на харатьи, как оно, в общем-то, и должно было быть, если бы это было единственное число. Ну, мы еще к тексту 971 года вернемся, значит, а пока я хочу сказать о том, почему я считаю, что вот этот факт о том, что договор был составлен на двух каратьях, является указанием на то, что они были составлены на одном языке, на греческом. Дело в том, что две каратьи или две хартии были для того, чтобы каждая из сторон получила, соответственно, свой экземпляр. То есть один экземпляр был для греков, другой экземпляр был для русов. В том случае, если бы существовал перевод с греческого на другой язык, было бы не две харатьи, а четыре. И каждая сторона получала бы два экземпляра. Один на оригинал, соответственно, на чужом языке, и другой экземпляр в переводе на свой язык. Именно так выглядела процедура обмена договорными документами между Византией и Венецией. Ну, правда, по исследованию Карла Нойманна еще конца XIX века, только после 1187 года. Значит, византийцы обменивались с венецианцами договорными документами, соответственно, на греческом языке и его латинском переводе. Значит, этот вариант получали венецианцы, а греки получали, соответственно, перевод, вернее, оригинал латинский с его переводом аутентичным на греческий язык. Иными словами, было две харатьи. Это после 1187 года. До 1187 года, по тому же самому автору, должно было быть 6 документов при заключении византийского, так сказать, иностранных договоров. Поскольку обязательства каждой стороны формулировались на двух отдельных документах. Это потом уже после XII века византийцы их свели в один документ. Короче говоря, если бы существовал перевод, то в данном случае было бы либо 4 харати, либо даже больше, как это показывает позднейшая, по крайней мере, византийская практика. Если харати было всего 2, это однозначно говорит о том, что они были греческие, и никакого перевода не было. О том, что первоначальный оригинал был именно греческим, свидетельствует и содержание договоров. Значит, в дошедшем до нас виде они все являются, по крайней мере, в основной своей части византиноцентричными. То есть показывают обязательства русов на византийской территории, при общении с византийскими чиновниками, при торговле на константинопольских рынках. Соответственно, когда, например, в договоре Игоря 944 года упоминаются посольские и купеческие грамоты, предъявляемые чиновникам греческим в Константинополе, то можно уверенно полагать, что эти грамоты были написаны по-гречески, а не по-церковно-славянски. Иначе чиновникам не было смысла их показывать. Если бы мы все-таки, сделав насилие над логикой и над практикой, решили, что язычники, русы, пользовались церковно-славянской грамотой в своих дипломатических сношениях с Византией, то получится, что славянская христианская грамота, так специально разработанная для ведения христианской письменности, использовалась язычниками. Что, конечно, лестно было бы для язычников, так сказать, свидетельствуя об их высокой культуре, но похоже, что это предположение, скорее всего, все-таки неправдоподобно. Тогда может возникнуть вопрос, неужели на Руси так хорошо все-таки знали греческий язык, что могли составлять документы на греческом, могли их читать и понимать, могли грамоты писать по-гречески и так далее. Разумеется, нет. То, что я сказал в самом начале, что греческий язык на Руси был, скорее всего, очень малоизвестен, оно, безусловно, сохраняет свою силу, однако это не значит, что не было отдельных людей, русов, которые греческий язык все-таки знали. Прежде всего, это те люди, которые имели непосредственный контакт с Византией. То есть это, прежде всего, купцы, разумеется. Это, возможно, христиане, которые, как известно, даже в X веке уже на Руси присутствовали. И, вероятно, имея контакт с греками, также могли знать греческий язык. Во всяком случае, наличие отдельных знатоков греческого языка на Руси, мне кажется, не должно подлежать сомнению. И эту мысль, в принципе, подтверждает и известный исследователь древнерусской письменности, британский, Саймон Франклин, который в специальной статье, которую он посвятил знанию греческого в Древней Руси, значит, пишет следующее. Я в своем переводе перескажу краткое содержание его идеи. Значит, было бы насилием над логикой, если бы мы представили, что все контакты между византийцами и русами происходили только при посредстве переводчиков, предоставляемых византийцами. Русские наверняка время от времени слышали греческий язык и использовали его на улицах, на рынках, спрашивая в Константинополе дорогу, как куда-нибудь пройти, или торгуясь с греческими торговцами о цене на товары. Значит, дома и на суде, во время дипломатических переговоров или во время супружеской беседы или супружеского общения. Ну, мы знаем, что браки между русами и византийцами, так сказать, время от времени случались, в том числе и в правящей элите русского государства. В монастыре и в церкви, речь идет, естественно, о крещенных русах. И в конце своей статьи он делает вывод. Не следует сомневаться, что в течение этого периода, имеется в виду 10-11 век, по крайней мере те, кто вели бизнес с греками, имели практическое знание современного делового греческого языка. Contemporary Business Greek. Ну, надо сказать, что сам Франклин не был первым, как написавшим об этом. Примерно в том же духе, еще лет за 20 до него, написал известный немецкий лингвист Эдгар Хёрш, также в своей статье, посвященной знанию греческого языка на Руси. Таким образом, в общем-то, и на Западе, ну, я думаю, и у нас в стране, мало кто будет сомневаться, что отдельные знатоки греческого языка все-таки на Руси были, и поэтому они и могли выступать переводчиками вот в таких сложных, так сказать, ситуациях, в том числе и на дипломатических переговорах. Ну, кстати, сделаю маленькое лирическое отступление в этой связи. Вопрос о знании русскими греческого и, соответственно, о способности их совершать перевод из греческого языка на древнерусский, к сожалению, еще в советское время на Западе был, на мой взгляд, неоправданно политизирован и в основном решался в негативном плане, а именно, что русские могли только переписывать славянские тексты, переведенные в Болгарии, сами греческого языка не знали и переводить ничего не могли. До сих пор отголоски этих взглядов кое-где, так сказать, на Западе встречаются. Любопытно, что тот же Саймон Франклин, который только что блестяще доказывал, что русские таки знали греческий язык, в своей книге «Rise of Russia», которая была переведена на русский язык «Начало Руси» совместно с Джонатаном Шепардом, там на странице 350 как раз утверждается, что ничего подобного русские делать не могли и ничего не переводили. Некоторое противоречие у одного и того же автора на протяжении, так сказать, некоторого времени. Но мне, впрочем, кажется, что это отклонение нужно возводить все-таки не к Франклину, а к его соавтору. Потому что все-таки соавторство там налагало определенные обязательства. Таким образом, все-таки мы будем исходить из того, что греческий язык на Руси, хотя и в небольшом объеме, но все-таки знали, ну, по крайней мере, на каком-то таком, может быть, пассивном, может быть, разговорно-деловом, так сказать, уровне. Понятно, что речь не идет о владении греческим литературным языком. Значит, что касается христиан, которые значит, прямо упоминаются в договоре, в частности, 944 года, то, как я уже сказал, некоторые из них могли знать греческий язык и служить, соответственно, толмачами при ведении различных переговоров с византийцами. Но это совершенно не означает, что они при этом владели церковно-славянской грамотой, делопроизводством на церковно-славянском языке. Это совершенно не означает, что у древнерусских князей были канцелярии, где были документы по-церковно-славянски написанные. И, соответственно, целая инфраструктура, связанная с ведением канцелярских дел. Значит, мне кажется, что те, кто считают, что существовал ранее церковно-славянский или просто славянский перевод на значит, этих договоров с греческого, ну, они несколько преувеличивают, так сказать, уровень, ну, скажем так, развития княжеской администрации в это время. Все это появляется на Руси, по-видимому, только в XI веке, уже после принятия христианства и, соответственно, более интенсивных контактов с византийцами. Ну, тут надо опять-таки сказать, что в советское время была очень сильная тенденция все-таки приписывать Руси X века высокий культурный уровень. Это, так сказать, считалось патриотичным и работавшим на, так сказать, высокий имидж древнерусской культуры. Но, к сожалению, никаких доказательств этого приведено не было. Например, уже упомянутый мной академик Ларин писал, что в источниках древнерусских, значит, еще дохристианских, существует указание на то, что русские пользовались письмом. И приводит надписи, так сказать, различные, в том числе надписи, сделанные руническим алфавитом по, значит, сообщениям арабских источников. И на этом основании говорит, что вот в X веке существовали различные формы письма на Руси, а значит, Русь была высококультурным государством. Все-таки, на мой взгляд, есть большое различие между письмом и письменностью. значит, письмом могут пользоваться даже пятилетние дети, а вот письменностью, чтобы пользоваться, необходимо получить достаточно хорошее образование. То есть, безусловно, понятия не тождественные, и подменять тут одно другим все-таки, конечно, не следовало. Окончательное решение данного вопроса, на наш взгляд, дала греческая исследовательница Яна Малингуди, которая реконструировала обстоятельства и процедуру составления греческого текста договоров сначала в своей немецкоязычной монографии 1994 года, а затем и в ее переводе на русский язык, изданном в двух частях в византийском временнике. Значит, согласно выводам Малингуди, славянский перевод договоров был сделан не с оригинальных документов греческих, а с копий, внесенных в особую копийную книгу имперской канцелярии. Этот вывод полностью дезавуирует гипотезу о переводе договоров одновременно к их составлению, поскольку если бы договоры были сделаны одновременно, то они бы делались не с копий канцелярских, а с оригинальных документов, разумеется. Значит, в статье Владимира Михайловича Истрина «Договоры русских с греками X века» делается, на мой взгляд, весьма плодотворная реконструкция о том, каким образом составлялись договоры с греками. Согласно Истрину, две харативы, те самые, на которых были написаны оригинальные экземпляры, могли быть составлены только на греческом языке, поскольку вторая сторона, то есть Русь, в то время своей письменности не имела. Соответственно, та точка зрения, которую я сейчас обосновываю, она в целом следует предположению Истрина. Некоторые неясности и ошибки в древнерусском тексте договоров Истрин склонен объяснять тем обстоятельством, что перевод был сделан уже в XI веке, когда договоры утратили свою политическую актуальность. Тщательный перевод с греческого не был востребован. Соответственно, ученые датируют перевод временем Ярослава Мудрого и связывают его с переводческой школой, упомянутой под 1037 году в повести временных лет. К этому же времени, ну, к несколько более позднему времени, в середине XI века, Истрин возводит составление так называемого русского хронографа, в который были включены русские погодные записи и фрагменты хроники Георгия Мартова. Тем самым, по Истрину, русская история, в том числе история дипломатии, помещалась в мировой, в данном случае византийский, контекст. Впоследствии на эту тему высказалась и Яна Малингуди. Она датировала, или, по крайней мере, высказала гипотезу о том, что перевод следует датировать временем между 971 годом, то есть между последним договором, и 1046 годом, то есть временем, когда Русь совершила последний поход на Византию во главе с Владимиром Ярославичем, сыном Ярослава Мудрого. Поскольку по Малингуди текст договора вот этого 1046 года не упоминается в летописях, то, следовательно, переводчик договоров ничего пока еще об этом договоре не знал. А значит, перевод трех упомянутых договоров был сделан до 1046 года. Здесь есть одна, так сказать, существенная проблема. Дело в том, что наличие официального договора между Византией и Русью в 1046 году, насколько мне известно, не доказано. По крайней мере, в источниках об этом договоре не говорится. Говорится только что после заключения мира был возвращен на Русь ослепленный византийцами воевода Вышата. Ну, для того, чтобы возвратить Вышату на родину, специальный договор заключать между двумя государствами в принципе не было необходимости. В летописи стоит фраза «миру бывшу». Значит, «миру бывшу» тоже не обязательно понимать как заключение мирного договора. Кстати, в переводе Лихачева «Повести временных лет» это место переводится как «когда установился мир». В принципе, это, конечно, вполне вероятность толкования. Вот. Таким образом, конечно, время перевода в данном случае можно еще уточнять, над этим нужно еще подумать. Но, во всяком случае, хорошо в данной гипотезе Малингуди, которая также примыкает к Истрину в данном вопросе, уже то, что она не настаивает на том, что договоры были переведены еще в X веке. Значит, это, конечно, невозможно. Таким образом, на основе всех этих данных все-таки представляется наиболее вероятным перевод договоров в рамках переводческой школы, которая возникла при Ярославе Мудром. Значит, начало ее относится к 1037 году, но когда именно были переведены договоры, мы, конечно, сейчас сказать не можем, если мы не следуем гипотезе Истрина о составлении в середине XI века так называемого русского хронографа. Потому что если прав Истрин, тогда получится, что договоры как раз переведены вот в 40-е годы, грубо говоря, XI века. И таким образом могут считаться древнейшими памятниками древнерусской переводной письменности. Если же предпочитать гипотезу Шахматова о том, что начальный свод был составлен позднее, в 90-е годы XI века, тогда, соответственно, можно к этому же периоду относить и перевод этих самых договоров. Лично мне кажется вполне вероятным, что договоры были переведены именно в рамках подготовки летописного свода. Либо в середине, либо в конце XI века, как бы то ни было. Но такие проекты, так сказать, по переводу дипломатических документов, они не возникают случайно. Необходимо было, во-первых, достать оригиналы этих документов. Кстати говоря, тот факт, что переводы делались с византийских канцелярских копий, говорит о том, что оригиналов к XI веку в княжеском архиве уже не было. И это тоже понятно, потому что как-то вот ни к чему они были, так сказать, ни язычникам русам, ни, видимо, они были утрачены, скорее всего, на протяжении уже X века. Просто к ним никто не обращался, и они как-то, так сказать, потерялись. Поэтому для того, чтобы все-таки перевести эти договоры на, в данном случае, древнерусский язык, необходимо было направить заявку в Византию для того, чтобы они прислали, византийцы прислали копии этих договоров для перевода. Значит, каким образом это все происходило, мы, разумеется, не можем в деталях сказать, но мне кажется понятно, что происходить могло только официально, потому что по неофициальным запросам византийская императорская канцелярия, скорее всего, не выдавала никаких копий. Вот. А когда такой запрос от какого-то русского князя, вероятно, Ярослава Мудрого, поступил, тогда византийцы, разумеется, открыли книгу, в которую вносились все копии международных договоров. Там по поводу каждого договора было написано, значит, копия другого договора, совершенного в правлении таких-то императоров. Почему там было написано копия другого договора? Потому что каждый император заключал много договоров обычно. И на протяжении царствований таких договоров скапливалось несколько. И вот эта загадочная фраза в тексте договоров «равно другаго свящание» Малингуди как раз и объясняет тем, что договоры переписывались именно из этой византийской канцелярской, так сказать, амбарной книги, и потом эти копии были отправлены на Русь и там переведены на древнерусский язык. Значит, весь этот процесс логичнее всего включить в рамки подготовки летописного свода. Об этом, правда, Малингуди ничего не пишет, это уже, так сказать, мои рассуждения, но в данном случае они опираются на гипотезу Истрина. Тем не менее, возникает другая проблема. Дело в том, что в новгородских летописях эти договоры, по крайней мере, в новгородской первой летописи эти договоры отсутствуют. Значит, если договоры специально переводились для летописного свода, то, соответственно, вот это вот некоторая проблема. Почему их нет в древнейших версиях, так сказать, этого летописного свода? Все-таки над этим, конечно, следует подумать, однако обращает на себя внимание тот факт, что в новгородских летописях вообще византийские темы чрезвычайно непопулярны, они там практически не представлены. Вот. И возможно, что и каким-то образом вот эти вот известия о византийско-русских отношениях и договорах каким-то образом либо не попали в них, либо были из них исключены. Но здесь можно только, так сказать, гадать. Какого-то готового ответа на этот вопрос у меня все-таки нет пока. Что касается локализации перевода договоров, то даже самые последовательные противники древнерусских переводов не настаивают на том, что перевод сделали болгары. Дело не только в том, что перевод демонстрирует большое количество языковых русизмов, то есть диалектных слов русских, которые никим болгарам известны не были. Значит, эти русизмы, в принципе, можно было бы объяснить позднейшей перепиской, включением в текст, так сказать, замены, скажем так, болгаризмов на русизмы или церковно-славянизмов на русизмы. Однако, все-таки главное соображение, как мне кажется, в пользу именно русского происхождения перевода, состоит в том, что перевод создавался для русской летописи или, во всяком случае, для русской княжеской канцелярии. Соответственно, такой перевод требовал высшей государственной санкции со стороны князя. Уже по этой причине он де юре, то есть юридически, не мог возникнуть в другой стране. Понятно, что, так сказать, для своих собственных нужд любое государство делает переводы у себя, а не заказывает за границей. Однако перевод и де-факто не мог быть сделан за рубежами Киевской Руси, поскольку единственной славянской страной, где это было возможно, была Болгария. Однако с 1018, а фактически с 1014 года она была лишена государственной независимости и находилась под византийской оккупацией. Следовательно, перевод с греческого на славянский язык русско-византийских договоров X века с наибольшей вероятностью мог быть сделан только на Руси, более того, только в Киеве и под контролем великого князя. Следующий вопрос об авторстве перевода. Значит, проблема авторства относится также к числу дискуссионных. Яна Малингуди в своей монографии по не очень понятным причинам не стала рассматривать этот вопрос. Однако, в принципе, мне кажется, его довольно просто решить, если принять во внимание церковную ситуацию в Киевской Руси в первой половине XI века. Известно, что первые русские митрополиты присылались в Киев из Византии и были греками. Приезжая на Русь, они должны были иметь в своей свите переводчиков-толмачей, без помощи которых контакт с местной паствой был бы попросту невозможен. Именно эти люди, кем бы они ни были по происхождению, русскоязычными греками или грекоязычными славянами, стали первыми переводчиками византийских текстов на древнерусский книжный язык. Соответственно, по ведомственным причинам деятельность этих первых переводчиков должна была ограничиваться границами Киева. Ну, это вот, мне кажется, все, что на эту тему можно сказать. Ну и осталось несколько слов сказать о том, какими путями византийские копии могли попасть в Киев. То есть, когда я сказал, что киевляне, так сказать, а точнее киевский князь послал заявку на эти договоры, ну или по его поручению кто-то послал заявку на эти договоры в Константинополь, то возникает вопрос, как были доставлены копии уже этих договоров. Ну, здесь возможно также только гадания и допущения, поскольку никаких известий точных у нас нет. Значит, официальный характер переводимых документов, на наш взгляд, не оставляет возможности для других объяснений, кроме доставки копий с каким-либо из официальных представителей Византии в Киеве. Например, византийских посланников или все тех же митрополитов-греков. Конкретные обстоятельства этой доставки реконструировать невозможно. Ну, по крайней мере, можно говорить о том, что это происходило официально. То есть вряд ли частное лицо, так сказать, занималось этим на свой страх и риск. В научной литературе была высказана иная точка зрения на то, каким путем византийские копии договоров могли попасть в Киев. Так, согласно Истрину, копии были привезены в Киев византийскими клириками во время образования византийской киевской митрополии в 1037 году. Возможно, сами византийцы сочли необходимым взять с собой на Русь эти документы, чтобы показать киевским властям, что их предки уже не раз брали на себя договорные обязательства перед Византией. И тем самым по Истрину греки предполагали утвердить свое господство на Руси, это я цитирую. значит, утвердить свое господство на Руси. Иными словами, Истрин предполагал, что инициатива доставки документов в Киев исходила от самих византийцев. Но мне кажется, что это немножко натянутое объяснение. Вот, потому что все-таки надо было еще и перевести эти документы на древнерусский и включить в летопись. А вот, над этим византийские клирики уже, так сказать, были, скорее всего, не властны. То есть для этого должна была быть княжеская санкция. Вот. Ну, как бы то ни было, такая точка зрения существует. Вот, мое время, к сожалению, вышло. У меня остается еще большой материал по языку договоров, но если, так сказать, будет желание, я во время ответов на вопросы что-нибудь на эту тему скажу, или сделаю отдельный доклад тогда, который будет посвящен специально языку договоров. Спасибо за внимание.
Так, спасибо, Кирилл Александрович. Вы как предпочитаете, все вопросы собрать и потом отвечать на них, так сказать, систематически или по мере поступления?
Ну, лучше по мере поступления.
Хорошо, пожалуйста, у кого есть вопросы?
Да, несколько вопросов. Я немножко пошел от начала, поэтому я надеюсь, что то, что было сказано, было примерно как те тезисы, что было разобрано.
Да,
да. Примерно те
же. Вопрос первый такой. На чем зиждется уверенность в том, что переговоры между россами и греками велись на славянском языке? Вопрос я это обосновываю тем, что, например, Константин Принародный, сообщая о визите Ольги.
Прошу прощения, я сказал, что на греческом они велись.
Нет, я имею в виду, второй язык второй стороны, перевод был славянский параллельный. А не, например, какой-нибудь скандинавский язык, поскольку мы, как бы, вот я просто приведу как пример, в визите Ольги Константин называет всех, кто там был, рос, да, при этом русским языком он называет не славянский язык в другом месте, в дальней стране империи. Второй вопрос заключается вот в чем. Собственно говоря, я не совсем понял логику рассуждений. Если по каким-то причинам на Руси эти договоры не могли быть переведены до 1037 года, почему эта дата экстраполируется на Болгарию? В Болгарии-то они могли, не было тех причин, которые мешали бы перевести до 1037 года. Ну, или 1037-1046 предполагалось, почему, что мешало Болгарии, почему мы должны говорить, что Болгария в этом не существовала, и перевод, ну. И третий вопрос заключается в чем, как мы должны оценивать число все-таки знающих Русь, греческий Русь в свете тех немногих встреч, которые у нас есть. У того же Константина Принародного, видите, Ольги описывается 40 с лишним купцов, вот, делегация большая. И при этом там есть три профессиональных переводчика. Два переводчика и переводчик княгини. Значит, все-таки требовались переводчики при таком большом количестве купцов, которые могли бы, вроде бы, переводить и сами. Как вам кажется, надо оценить их сейчас? Спасибо.
Спасибо. Значит, ну, переговоры, значит, по поводу славянского или скандинавского языка. Ну, теоретически нет никаких препятствий к тому, чтобы, значит, переговоры проходили в том числе, скажем так, и на скандинавском языке каком-либо, ну, там, древнеисландском, древненорвежском, древнескандинавском, скажем так. Потому что все зависит от того, значит, на каком языке предпочитали общаться между собой члены древнерусской элиты правящей. Ну, тут не берусь, так сказать, однозначно давать ответ на этот вопрос. Существуют определенные сомнения в том, что члены древнерусской правящей элиты в X веке общались между собой исключительно по-скандинавски. Возможно, в начале X века это было и так, но при Святославе, скорее всего, это уже было вряд ли так. Вот, значит...
Просто это говорило в пользу вашего предположения о том, что сразу переводы не могут быть по-славянски, если переговоры шли с переводами скандинавскими.
Это на самом деле совершенно не важно, на скандинавский или на славянский, потому что по уровню, так сказать, письменного развития эти два языка были примерно одинаковыми. И в данном случае... На каком бы языке ни говорили контрагенты византийцев, в любом случае они были неравноправны по отношению к византийцам. Соответственно, в дипломатическом плане особой разницы здесь не было. Что касается перевода в Болгарии до 1037 года, значит, я все-таки назвал две причины, почему этот перевод вряд ли должен был быть сделан за рубежом. Первая причина была, так сказать, юридическая, потому что любое суверенное государство предпочитает делать переводы, касающихся их документов, у себя, а не в другой стране. Это главная, на самом деле, причина. После 1037 года сюда включается и фактическая причина – оккупация Болгарии Византии. Значит, ну и кроме того, по поводу болгарского перевода, который должен был, мог бы быть сделан в X веке, опять-таки, возвращаю к своим предшествующим соображениям. Церковно-славянская грамота на Руси в X веке не была употребительной. Поэтому делать перевод хоть в Болгарии, хоть в Сербии, хоть в Древней Моравии на славянский язык просто не было смысла. Эту грамоту на Руси также никто бы не понимал, как и греческую. Это как раз я вначале сказал, да, может быть, вы это пропустили. Значит, и что касается числа грекоязычных русов, ну, опять-таки, число оценивать не берусь, потому что у меня исследование не статистическое, но то, что во время дипломатических приемов использовали профессиональных переводчиков, очень понятно, потому что на дипломатическом приеме и греческий язык был, соответственно, дипломатическим, то есть исключительно витиеватым, и простые купцы, которые могли торговать на рынке и, так сказать, знали несколько ходовых фраз по-гречески, разумеется, не могли понять этих высоких, так сказать, торжественных словес. Разумеется, для них переводчики были необходимы. Ну и, с другой стороны, для того, чтобы обращаться правильно к императору, если они выступали с ответной речью, нужно было все-таки гораздо лучшее знание греческого языка, чем у купцов оно имело место. Вот, поэтому наличие профессиональных переводчиков, безусловно, предполагается. Я, когда говорил о знании греческого языка, имел в виду все-таки бытовой уровень владения греческим, свойственным торговцам, простым. И число таких людей, которые худо-бедно знали греческий, я думаю, было довольно велико. По крайней мере, оно приближалось к общему числу купцов, торговавших с Византией. Вот. Ну вот я бы так ответил.
Спасибо. Петр Сергеевич, у вас был вопрос, потом Павел Владимирович.
Да, у меня даже несколько вопросов. Один я, несмотря на то, что Игорь Александрович только анонсировал в конце своего доклада самое интересное для меня лично, для меня его наблюдение по поводу языка договора, все-таки не могу удержаться, конечно, без задания терпением отдельного доклада, который сказано, но все-таки не могу сейчас удержаться вашего. Спросить про язык. Тем более, что это все-таки имеет прямое отношение и к дискуссии мышления ученых по поводу того, значит, как случилось так, что вот эти тексты в то время, которые оказались, там, перевод, не перевод, когда это был перевод, и так далее. Один из аргументов в пользу того, что все-таки переводы делались непосредственно при заключении, там, вскоре после заключения договора, один из аргументов был лингвистический, а именно сформулирован на Абнорском. Потому что, значит, в тех текстах, которые дошли в летописях, есть разница чисто лингвистическая в тексте договора 511, 1904 и 1971 года. Ну, в первую очередь, конечно, там, где обширные есть тексты для сопоставления, имеется в виду разница между текстами договора 211 и 1904. Значит, для того, чтобы утверждать, что перевод был сделан единоразово, в одно время, допустим, из копийной книги там, или еще откуда-то, надо тогда лингвистически быть уверенным в том, что работал один человек, или, по крайней мере, одна группа переводчиков, у которых примерно одинаковые принципы перевода, примерно одинаковые там, лексики и так далее, так далее, так далее. Значит, что вы думаете по этому поводу? Ну, и у меня есть еще пару вопросов, не знаю, как сразу.
Да, лучше сразу.
Давайте сразу, конечно.
Значит, вот вы всячески восхищаетесь работой в Малингуде. Называете ее там блестящей и все такое. Хотя она в литературе получила далеко не однозначно оценки. Ну ладно, допустим, значит, мы примем ее идею о том, что копировались, для перевода использовалась эта копийная книга, а не оригиналы. Но тогда встает ряд вопросов, и даже помимо вот этой вводной фразы «другая совещания», в самом тексте договоров есть такие места, которые противоречат этой идее, о том, что перевод делался с копийной книги. Ну вот, собственно, я перед вами, перед Малингути не могу сформулировать этот вопрос, но перед вами, как защитниками ее точки зрения, я этот вопрос поставлю. Как вы объясните формулу договора 1911-1944 года, там, где говорится все время мы от рода русского, мы там нашего князя и так далее, так далее, так далее. Хотя там есть какая-то перебивка вашего, но эту перебивку можно там объяснить разными способами, а все-таки в большинстве случаев и в принципе весь основной корпус текстового договора, он составлен как бы от лица русских. Значит, в том случае, если копировалась византийская копийная книга, то там надо ожидать копию этой копийной книги не того экземпляра, который сформулирован от лица русских, мы от рода русского и так далее, а от лица византийских императоров. А это хорошо известно по практике других договоров, сама Малингути признает и анализирует итальянский договор. Там как раз копии, которые оставались у той и другой стороны, они различались. Одна была сформулирована от имени императора, а итальянская была сформулирована от имени итальянцев. Но более того, в договоре 1944 года прямым текстом сказано, цитирую близко текст, «Свещание все положихом на бою хорошиву, единого цесарства нашего, на ней кресты имена наши написаны, имеется в виду, значит, императоров, а на другой сли ваши и гости ваши, отходящие со словом цесарства нашего, да, попроводят». То есть это, вот эти слова подразумевают, что, значит, одна харатия была составлена от имени императора, единого цесарства нашего, на ней кресты имена наши написаны, а на другой харатии сли ваши и гости ваши. И действительно, мы видим в том тексте, который поистине, там перечисление послов и гостей, купцов поименно. Значит, тот текст, который в летописи, это именно копия, составленная от русской стороны. Если мы предполагаем, что перевод делался из копийной книги, как же объяснить, в копийной книге попала русская копия? Там должна была попасть, естественно, копия с именами императора. Ну, еще один у меня есть вопрос.
Прошу прощения, значит, ответы будут длинные, поэтому, может быть, тогда я на два все-таки отвечу. Первых, иначе все забудут. Да, я просто не знал, что вот настолько принципиально. Нет, ну на самом деле по-любому из этих вопросов можно делать отдельный доклад, поэтому я бы, если сейчас еще будет ряд столь же серьезных, то мы просто утонем в ответах. Давайте тогда по одному. Да, я постараюсь покороче, но тогда лучше по одному. Сначала по поводу договоров. Значит, действительно существует в языках. Действительно существует определенная разница между языком договора 1911 года и 1944 года. Вот. Надо сказать, что разницу это все-таки не Обнорский первый заметил, а Лавровский за 100 лет до Обнорского, ну не за 100, а за 70 лет до Обнорского. А Обнорский просто тщательно переписал то, что он у Лавровского прочел. Сам Обнорский, похоже, что не самостоятельно в этом вопросе. Ну, неважно. Значит, действительно, язык разный. О чем это говорит? Значит, по мнению некоторых людей, ну, собственно, сторонников одновременного перевода, это говорит о том, что перевод должен был сделан в разное время, раз разный язык. Я здесь логику не совсем, так сказать, понимаю. Дело в том, что переводят все-таки люди конкретные. Не время переводит тексты, а люди. И люди могут иметь разные подходы к переводу, даже если они работают одновременно. Более того, скорее всего, именно так оно и было. Потому что, когда мы говорим о школе переводчиков при Ярославе Мудром, мы предполагаем не одного переводчика, который взял и все перевел совершенно одинаковым стилем. Мы предполагаем наличие нескольких людей, которые получали задание по переводу какого-то текста. Не исключено, что один и тот же текст переводили несколько людей, такие, так сказать, соображения имеются. В том числе и данные договоры могли перевести несколько людей, но на протяжении какого-то, скажем так, достаточно ограниченного времени. На язык договоров, так сказать, не время все-таки влияет, а техника перевода. И вот это, мне кажется, не учитывалось раньше. Значит, что касается второго вопроса и по поводу фразы «мы от рода русского» и по поводу, так сказать, постоянных упоминаний Руси в этих так называемых византийских копиях. Значит, дело в том, что как раз именно это и доказывает, вот именно эти вот моменты, на которые вы обратили внимание, и доказывают, что это были копии, взятые из византийской канцелярской книги. Потому что византийцы получали на руки не свои обязательства перед Русью, а свои обязательства они давали русам, и эти обязательства византийцев как раз не сохранились. Византийцы получали именно русскую версию их русских обязательств перед Византией. И в этой русской версии, конечно же, было написано «мы от рода русского», и были тщательно прописаны все обязательства русских перед Византией. Именно эти русские обязательства были потом переписаны в канцелярскую книгу и потом были переведены на древнерусский язык и вошли в «Повесть временных лет». Именно так же выглядела процедура заключения договора с персами и также точно выглядела процедура договора с венецианцами. Каждая сторона давала другой свои обязательства.
То есть тексты расходились полностью?
Нет, тексты расходились лишь частично, потому что были общие, как бы так сказать, формулы в каждом тексте, но обязательства каждой стороны формулировались отдельно. Правда, тут есть исключения. Дело в том, что значит, договоре 1944 года есть обязательства и византийской стороны, и русской стороны, то есть они как бы вместе приведены. Это вообще-то было нетипично для византийской дипломатики, о чем как раз Нойман и писал. По крайней мере, до 1187 года это было нетипично. Вот. Ну, получается, что мы в данном случае имеем некоторую особую, так сказать, форму заключения договора, когда византийцы и русские, по крайней мере, в каких-то таких, может быть, основных пунктах вписывают свои обязательства в один и тот же документ. Но, подчеркиваю, это было не обычным, скорее, формуляром, а в обычном формуляре стороны обменивались, так сказать, своими обязательствами взаимно и давая друг другу именно то, что они сами на себя накладывают, какие обязательства они на себя накладывают. Но это и понятно, потому что каждой стороне, так сказать, нужно иметь обязательства противоположной стороны, свои она и так, так сказать, знает. А вот то, что взяла на себя противоположная сторона, должно храниться именно в соответствующем архиве. Что мы в данном случае видим? Вот именно отсюда проистекают все эти упоминания Руси именно в византийских вариантах этих договоров. И третий вопрос. Какой был?
Петр Сергеевич, у вас еще вопрос был, да?
Вот опять же, в моем годе считается, что все-таки в 1907 году были какие-то переговоры, которые и потом какой-то отголосок получили в этой эпикопийной книге византийской, откуда летописцы или кто-то там стоит княжеской русской администрации, значит, копировал. Поэтому в летописи и мы видим тоже значит, вот какие-то отрывки или какое-то сообщение, сообщение, потому что все-таки в 1907 году что-то состоялось. Как вы считаете, значит, если вы так вот довольно последовательно принимаете точку зрения Нерводи, то в этом пункте вы тоже принимаете ее взгляды, ее аргументацию? Или все-таки вы держите точку зрения, что тот текст и сообщение, которое мы имеем в летописи 1907 года, это полностью реконструкция летописца начала прошлого?
Это сложный вопрос. Я тут пока не сформировал однозначного какого-то мнения по следующей причине. Дело в том, что касается договора 1907 года, в летописи есть только общение летописца. Мы там не имеем текста договора. А просто говорится о том, что князь сказал то-то, бояре сказали это, а значит, цари сказали вот это. То есть идет некая передача, так сказать, бесед между ними, воспроизведение переговоров, которые там велись. Все, так сказать, как я отмечал, происходило в устной форме. Вот, значит, поэтому, если верить буквально тексту летописи, то, по-видимому, какие-то устные переговоры проходили, но были ли они вот именно в таком виде, как летописец их представил, это большой вопрос. Насколько я знаю, у Шахматов как раз в своей работе показывает, что это все некоторая реконструкция, так сказать, самого летописца. То есть происходило ли это на самом деле, никаких документальных данных, в общем-то, на эту тему нет. Вот. И именно поэтому так называемые статьи 907 года были перенесены из статей 911 года в рамках вот этой летописной, так сказать, автореконструкции. Вот. Кроме того, по договору... А кому я буду отвечать? Кроме того, по договору 971 года, а точнее, если внимательно посмотреть, как он приведен в летописи, я, если хотите, могу вам начальную, так сказать, фразу прочесть. То из этого видно, что на самом деле летописец довольно активно фантазировал на тему того, как эти договоры могли проходить. То есть элемент какого-то творчества авторского здесь тоже вполне может присутствовать. Вот, например, значит, по поводу 971 года. Сказал царь русским послам. Дальше цитирую. «Да глаголют сли Русти», то есть пусть скажут русские послы. «Они же реша». Так оглаголит князь наш, хочу иметь любовь со царем и так далее. Опять диалог приводится точно так же, как в случае с 907 годом. Царь же рад бысть и повеле писцу писать и вся речи Святославля на харатью. Значит, я читаю по версии Лихачева, на самом деле там стоит на харатьи в единственном числе. Писец не мог писать одновременно на двух документах, это понятно. «Нача глаголоти сол, вся речи, и нача писец писати». То есть посол начал говорить, а писец начал писать. «И глагола сице». И посол сказал следующее. А дальше идет текст. «Равно другаго свящание». Понятно, что посол не мог сказать «равно другаго свящание», потому что «равно другаго свящание» – это отсылка на канцелярскую копию византийского архива. Но тем не менее по летописцу это именно посол сказал «равно другаго свящание». То есть, не понимая этой фразы, летописец попытался, так сказать, представить это дело как будто вот, ну, в драматическом таком ключе, что ли. Ну и при этом попал в некоторый просак, потому что вот эта ключевая первая фраза, которую Маленгури впервые правильно истолковала, на мой взгляд. Именно поэтому я называю это блестящим, потому что никто до нее этого сделать не смог. Хотя об этом писали десятки людей. И ни один не распознал, что значит «равно другая усвящение». А она распознала. Значит, вот таким образом данный случай показывает, что существовала некая такая художественная обработка предыстории, как бы, этих договоров. И что-то подобное могло бы быть и в 907 году. Поэтому насколько реальны эти события, описанные в летописи, пока не могу сказать. Надо еще повнимательнее изучить эту проблему.
Спасибо, Павел Владимирович.
Вот у меня два таких вопроса. Значит, спасибо, во-первых, за доклад. Значит, я, конечно, понимаю, что вопросов можно задавать много, и мы можем там сидеть несколько дней, обсуждать интересную тему. Но тем не менее, значит, первый вопрос такой. Значит, вот я не очень понял с летописями. Значит, существует, как известно, две концепции, две концепции древнерусского летописания. Одна шахматовская, в рамках которого существуют предшествующие своды, да? Другая там другая, да, в рамках которой новгородская летопись признается сокращением, так сказать, вот, по истерименных лет.
Но вот какую бы мы из этих не взяли, значит, концепции, да, ну, не очень понятно, как туда вписывается ваша концепция относительно дифферовки перевода. Потому что, допустим, если мы признаем, значит, вот, концепцию шахмата, ну, совершенно непонятно, почему, если перевод сделан при Ярославе, они не оказались там, соответственно, в, там, ну, условно говоря, древнейшем своде, своде Никона, значит, которые все киевские, значит, в начальном своде прежде всего. Вы говорите относительно того, что, значит, новгородских летописи там нет византийских, как бы, данных, но они есть там, причем есть упоминания, вот это хрестоматийное.
Я сказал, что их почти нет, их очень мало.
Исаакия, вот, но и главное, что признавая это, таким образом опровергаете, как бы, концепцию шахмата, для которого как раз отсутствие византийско-русских договоров там было главным свидетельством первичности новгородской летописи по отношению к Пресвятой. Но если вы, так сказать, отрицать шахматовскую концепцию, принять, что тоже, в принципе, возможно, и, наверное, с этой точки зрения, и принимать, значит, теорию там Богославского и других его последователей, то тогда получается, что, значит, вот такой Пресвятой возникает в начале 12 века, и все очень логично получается, тогда же и перевели, значит, собственно, в начале 12 века. Вот можете ли вы... Что они там, где-то, получается, как бы валялись, там, перевод. Ну, все, конечно, бывает, но с точки зрения, так сказать, сильной бритвы Оккама, значит, вот эта вот концепция, мне кажется, такой, над которой еще следует подумать, я бы так сказал. Значит, и второй вопрос у меня такой, значит, ну, и, вот имена скандинавских, ну, вот этих Карли там, и всех прочих граждан, которые там упоминаются в договоре. Значит, насколько я понимаю, они, собственно говоря, не в греческой передаче, значит, не через посредство греческого языка попали в эти договоры. Я не лингвист, но я такое мнение, с мнением знаком. То есть это как бы русская передача, собственно говоря, то есть здесь посредство русского языка, значит, очевидно, без посредства греческого. Ну, я, опять же, не поручусь насчет этого, ну, такое мнение, значит, неизвестно, оно существует. Я, значит, если это так, то, соответственно, возникает вопрос о том, откуда эти имена взялись, значит, ну, опять же, возникает просто некая почва для разговора относительно русского текста, значит, о чем писали. Писал. Там, значит, и другие авторы. Что можно... Опять же, еще раз хочу сказать, я не лингвист, вот именно поэтому я абсолютно не спрашиваю.
Спасибо. Да, очень интересные вопросы. Значит, по поводу общей картины, так сказать, сложения летописи, я достаточно дипломатично в своем докладе как бы сформулировал этот вопрос. Я сказал, что если принимать теорию, значит, о формировании летописного свода в середине XI века, значит, то там, конечно, возникают сложности. Это я, так сказать, специально отметил. Если принимать более позднюю датировку, там, 90-е годы XI века и, соответственно, поиск временных лет начала XII века, то теоретически можно перевод, конечно, этих договоров относить и к этому времени. Я этого абсолютно не исключаю. Просто в данном случае окажется, что эти тексты, ну, скажем так, не являются древнейшими памятниками переводную литературу, но это на самом деле не столь уж и важно. Вот, поэтому вот этот вопрос, так сказать, пока еще остается открытым, поэтому я думаю, что можно датировать перевод этих договоров, ну, какими-то широкими достаточно границами, от 40-х годов 11 века до начала 12-го. Вот. В любом случае, этот перевод попадает в рамки вот этой самой ярославской переводческой школы. Вот. Поэтому, да, мне кажется, здесь какие-то однозначные оценки, скорее всего, пока, наверное, рано делать. Что касается имен скандинавских, значит, перечисленных в договоре 944 года, ну... Разумеется, далеко не все из них могут быть переданы по-гречески. Я даже думаю, что какие-то материалы, скажем так, письменные, теоретически, конечно, могли быть. Если, конечно, не предполагать каких-то других способов передачи этих имен, например, если они все-таки были переданы по-гречески, но с искажениями, да, ну, например, что можно по-гречески передать с искажениями? Какие слова? Да, например...
Все имена были бы искажены.
Ну вот они у меня, значит, ну какой-нибудь там, не знаю, Прастен, например, ну был бы практически так же бы и отмечен. Или какой-нибудь там, не знаю, Вуефаст какой-нибудь, да, ну Вуефаст по-гречески вполне можно передать. Какой-нибудь Прастин, какой-нибудь там, значит... Да. Я сейчас до этого дойду. Вот, значит, имена, имеющие ш, значит, это раз. Дальше, имена, имеющие я, какой-нибудь там, я в тяг какой-нибудь, да?
Имена с в.
Имена с в?
Сочетание сл. Которая разбивается.
А какие тут проблемы? В греческом тут нет проблем с сочетанием.
Склавены. Не славяны.
Нет, это не проблема греческого языка. В греческом языке сочетание слов вполне...
Как раз это проблема. И вот сочетание целых отмечалось и абнорские, и другие исследователи, это не моя придумка.
Ни одного среда греческого посредства нет, то есть, возможно, это важнейший договор, который нам надо.
Если были бы греческие искажения, скажем, их нет. Их нет. Нет, извините,
как должны были послы
подписывать? Так, товарищи, это у нас уже обсуждение получается. Давайте мы дадим возможность ответить.
Да.
Грамота была подписана по-русски. Какой смысл по-гречески подписывать по-русски?
Конечно, по-русски.
По-русски.
Шерди подписывались...
Господа, это все уже у нас обсуждение. Отвечает Кирилл Александрович.
Да, значит, я совершенно не берусь говорить, как были подписаны грамоты и как, так сказать, на каком языке и так далее. Значит, мне кажется, что данный вопрос, ну, в общем, надо еще обдумать. Значит, в конечном счете не исключено, что существовали какие-то другие источники именно передачи именно имен, я не знаю, включая устную традицию. Потому что, например, если я сказал, что я не исключаю, да, вот мы с вами знаем, например, такой памятник слова о полку Игореве, где количество имен на десятки идет. И вряд ли эти имена, так сказать, записывались аккуратно. Они как-то вот в памяти сохранялись, их произношение в том числе. Произношение скандинавских имен в XI веке вполне могло быть, так сказать, на слуху у летописца в том числе, который при переводе даже искаженного греческого текста эти имена таким образом реконструировал. Это, так сказать, возможная гипотеза. Возможно, были какие-то другие способы фиксации данных имен, о которых я лично ничего не знаю. Если кто-то знает, буду рад, если мне скажут об этом. Значит, но мне кажется, что скорее всего вот то, что предлагает Михаил Вячеславович, то есть подписи этих самых людей под византийскими текстами договоров, мне кажется, что если подписи и были, то скорее всего на греческом языке с каким-то там максимальным стремлением, так сказать, передать это все неподходящим для этого греческим алфавитом. Но подчеркиваю, какого-то объяснения, которое бы всех убедило, у меня в данном случае нет.
Спасибо. Еще вопросы, Ирина Витальевна.
Кирилл Иванович, скажите, пожалуйста, а почему, собственно, перевод не с пергамена, не с Хрисовула, а с копийной книги, каким-то образом, предположение о таком переводе, каким-то образом влияет на датировку? Потому что Хрисовул попадал в копийную книгу практически... С нашей точки зрения, без зазора, да? Собственно, при жизни императора.
Ну, по поводу Хрисовула, так сказать, сразу...
А договор оформляли с Хрисовулом?
Я вот хочу сразу вам сказать, что Сергей Михайлович Каштанов, который очень интересное исследование посвятил этим договорам, как раз не согласен с тем, что это Хрисовул. Ни один договор, по его мнению, не укладывается, так сказать, в жанр Хрисовула. Так что называть это Хрисовулами, так сказать, надо как можно аккуратнее. Вот, а, значит, а что касается, почему это влияет на датировку, ну, очень просто, потому что если бы Русь располагала оригиналами этих договоров, не было бы необходимости получать копию из канцелярской книги. Значит, если возникла необходимость получить копию канцелярской книги византийской, значит, договоров на Руси не было, они исчезли. А если они исчезли, то, наверное, прошло какое-то время между их заключением и переводом, так сказать.
Потом отпала бы проблема вот этого равно другого совещания.
Да, эта проблема бы отпала. Но я и говорю, тогда не было бы необходимости. То есть, вы видите, вот эта фраза «равно другого совещания», которая наконец-то получила достаточно правдоподобное объяснение, она резко, так сказать, уточнила наши данные в самых разных областях, в том числе и в области времени перевода. Как мне кажется, это момент очень важный. Как мы понимаем эту фразу? Собственно, вот от этой фразы все и зависит. Как мы датируем перевод? Все остальные доводы не очень, так сказать, решающие в данном случае, а вот эта фраза, она все решает.
Спасибо. Еще вопросы? Ну, пожалуйста, Михаил Владимирович.
Еще раз можно уточнить, что именно Маленгузи говорит по поводу фразы «равно другое посвящение»?
Да, да.
В чем ее теория?
Значит, может быть, я просто прочту, как это у меня записано дословно, я попытался это максимально понятно изложить в своем тексте. Если я буду своими словами объяснять, может быть, опять будет не очень понятно. Значит, да. Так. Значит, равно другая же священие. Где это священие? Вот. Согласно выводам Маленгуди, повторяющаяся во всех трех договорах формула равно другая же священие бывшему при тех же, а дальше идут имена императоров, это важно, бывшего при тех же. А дальше имена императоров. Представляет собой так называемое заглавие, по-немецки «die Etikette», по-русски это не очень удачно переведено как заглавие, которым писец византийской имперской канцелярии отмечал сделанные им копии важных дипломатических документов, вносимые в так называемую копийную книгу в хронологическом порядке, то есть в порядке правления императоров. На русский язык формула заглавия корректно переводится как «копия другого договора, бывшего при таких-то императорах». Поскольку, как я уже сказал, при каждом императоре существовало несколько договоров, и договоры с Русью вошли в этот как бы контекст. И каждый новый договор в этой копийной книге озаглавливался «копия другого договора». То есть... опять-таки, по реконструкции Маленгуди, «исон тухетеру сюмволаю», «тухетеру сюмволаю», другого договора, «геномену», «эпи» и так далее. Дальше имена императоров. Ну, на самом деле, это реконструировал еще во многом Лавровский в середине 19 века. Но он вот этой «гетеру» не смог правильно объяснить. Откуда другой взялся? В данном случае объяснение Маленгуди наиболее, на мой взгляд, правдоподобно. По крайней мере, его никто не опроверг. И, кстати, в рецензиях, которые были написаны на исследование Маленгуди, вот против этого пункта ни одного возражения не последовало. Там к другим, так сказать, иногда придираются, к другим моментам этого исследования. Но вот эта часть остается пока никем не оспорена.
Это не вопрос будет, наверное,
да,
замечание. Мы знаем на самом деле, что по-гречески копия на самом деле будет по-другому, антиграфа. Вот если с документа официального делаете какая-то неофициальная копия для служебного пользования, именно антиграфа в любом случае. Здесь у нас имеется слово «исон».
Ничего подобного.
Вот я могу выразить.
Слово «исон» не имеется. Слово «исон» — это некая догадка.
Нет, «исон» присутствует. Это слово зафиксировано.
Да, я знаю. Слово, вот, здесь вполне могло быть и антиграфом.
Нет, в таком каких случаях, когда заключается договор. И на самом деле имеет другой смысл. Имеются две стороны, договаривающиеся. Соответственно, каждая из сторон получает результат договора, который по отношению к другому договору является равным, одинаковым, имеющим равную юридическую силу. Соответственно, и тот, и другой получают ИСО. Да? Получают характер ИСО, то есть равнодействующего. То есть это на самом деле не, скажем так, не копийный, не технический термин, это технический термин дипломатический, который обозначает, что оба договора, оба варианта договора имеют равную юридическую силу. Да. Собственно, вот и все. И поэтому где-то, я уже, честно говоря, не могу привести точную ссылку, вот эта фраза на греческий передавалась или восстанавливалась как «ison to deftero», в общем-то, совершенно неверно, но я буду здесь права, это «to hetero symbolai». То есть «symbolai» он составляется в двух вариантах. Двух вариантов, которые один из них подписывается императором, другой из них подписывается противоположной стороной. С этой точки зрения я уверен, что противоположная сторона, если она хочет, чтобы этот документ имел юридическую силу, никогда не будет делать это, составлять свои подписи на иностранном языке, а именно на греческом. Она эти подписи сделает на том языке, который ей близок.
Какими знаками?
Значит, мы можем спорить, будет ли это какой-то нормандский язык, древний нормандский язык, или будет это славянский язык, русский язык. Да? Вот. Поскольку идут большие споры, сколько реально человек вот из этих вот подписавшихся являются норманами, по некоторым особенно радикальным версиям там норманов человек 2-3 на всю эту компанию. Вот. По другим больше, но тем не менее, там откровенно есть ненорманы. Да? То есть мы должны предполагать, на каком языке они подписались. Тот факт, что там передано «ше», говорит о том, что подписи делались не на греческом языке.
По славянски написали тогда.
Да мы не знаем. Понимаете? Мы об этом можем сказать очень просто. Мы нет на нем. То есть у нас нет для этого достаточно материала. То есть мы можем говорить, что они писали, мы можем говорить, что они не писали с одинаковой убедительностью. Ну, может быть, там какие-то вот в ту или другую сторону будут отклонены. Вот. Ну и еще момент по поводу, наверное, скандинавского варианта. Значит, подписывались ли они по-скандинавски, вообще на каком языке велись переговоры между греками и теми же русами Святослава и другими. Значит, у нас есть прекрасное свидетельство арабского автора Ибн Кордадбек, который, ну, его по-разному сочинения датируют. Одни датируют временем до Юрика, другие временем после Юрика. При этом говорят, что, конечно же, оригинал был составлен до Юрика. Позднейшие переработки могли возникнуть после Юрика, где-то уже ближе к концу 9 века. Но, тем не менее, там черным арабским по белому написано,
пожалуйста,
что когда русские купцы приезжают, вот там, в том случае, в Багдад, местные славяне служат для них переводчиками. Понимаете? Не местные норманы, не местные варианты, не местные бурные.
Это
никто не сомневается. Понятно. То есть, ну, когда они приезжают в Багдад, понимаете, тут уже тут их могут обслужить и норманы.
И договор с императором не подсилили.
Что?
И договор с императором не
подсилили. Вы знаете, там надо помнить опять же контекст, когда первый. Это такие купцы, что можно посетить и встречаться. Потому что они с боями проходят огромное расстояние. Вот. Какой товар они туда привозят, тоже неизвестно. То есть это такие же купцы, какие и пираты, и просто войска. Вот. Поэтому тут вопрос достаточно простой, потому что купцы, например, перед приходом в Багдад грабят Бурган. Ну, хорошие купцы, я вам скажу. То есть это дружина. Это дружина, которая с собой везет еще какой-то товар. И в одном месте ей разрешили пограбить, в другом месте ей разрешают только торговать с Багдадом. И там их обслуживают славянские переводчики. Все. То есть это настолько же железное свидетельство, насколько железное свидетельство Константина Багрянародного о том, что Русь и Словения различаются. То есть на один минус есть другой плюс, или наоборот, как хотите. То есть здесь спорить можно до бесконечности, то есть это уже на эту скорее вопрос веры. Поэтому мне вот все-таки кажется, что подписи были сделаны не по-гречески, отсюда их аутентичность в аутентичной передаче вот уже.
А как тогда они попали?
Михаил Вячеславович, это вопрос, на который это, должен это ответить Кирилл Александрович.
А у меня встречный вопрос к Михаилу Вячеславовичу. А как они попали в византийскую канцелярскую книгу? То есть, их перерисовали, что ли?
Нет, если Исон это не отрицает книгу, то не нужны книги.
Это тот экземпляр, второй полновесный экземпляр, который хранится.
Да, меня это вообще все про книгу.
Честно говоря,
я проверил слово уже Василий.
Так, если вопросы еще есть, то давайте закончим с вопросами. А если их нет, то у нас фактически уже началось обсуждение. Перерыв нет. Так, хорошо, если вопросов нет, то давайте переходить к обсуждению, вот которое фактически уже начал Михаил Вячеславович. Так, что вы говорите?
Мы уже перешли как-то.
Де-факто перешли. Пожалуйста, Петр Сергеевич.
Я продолжу мысль предыдущего оратора по поводу того, что на самом деле догадка Валенгуи действительно остроумная. Очень интересно. И, как казалось бы, многое нам объясняет вот, по поводу копийной книги. Но, странным образом, ни Валенгуи, ни вот тексте, который Кирилл Александрович нам предоставил, и сегодня тоже, что он говорил, упомянутая работа Шахматова о договорах, она небольшая, но тем не менее очень ценная. Обычно ее значение сводит к тому, что вот он показал реконструкцию договора 1907 года в Лепсе. Действительно, там блестяще показано, что на самом деле то, что мы имеем дело, с чем мы имеем дело в статье года 1907 или по Троицкой Лепсе, кстати говоря, 1906 годом, это все, конечно, реконструкция и летопись, основаны на том тексте, который сохранился в Белогорской летописи. Но, на самом деле, в этой работе Шахматов, и они так как-то не акцентированы, но разбросаны в разных местах, очень всякие другие ценные мысли. В частности, одна из них касается вот как раз объяснения вот этой ключевой фразы, совершенно справедливо сказали в конце обсуждения, что на самом деле центральный аргумент и у Маленгуди, и у них следует из этого толкования вот этой фразы, равного другого совещания. У Шахматова там приводятся два возможных объяснения этой фразы, которые на самом деле и то, и другое не противостоят объяснению Маленгуди. Она, видимо, я сказал, работа Шахматова неизвестна, она с ней не спорит, мы тоже вот, ей не упомянули.
Я ее два раза упомянул.
Она ссылается с ней.
Ну, во всяком случае, она не спорит вот с этой мыслью, которую Шахматов, точнее, там даже две мысли Шахматов высказал в качестве предположения, как объяснять эту программу. Она состоит в следующем, что вот эту вот этеру надо думать, что это испорченная гетейру, то есть дружественная договора. Это первая мысль. Но она, конечно, не очень убедительная, потому что, то есть она, в принципе, объясняет тогда фразу или проявление, но
это,
она предполагает...
Это идея Срезневского.
У вас будет возможность ответить.
Говорит, потому что это не Шахматов придумал, он просто Срезневского объяснение взял.
Да, он действительно как-то вот, а вторая, то, что вот он сам предложил, или, может быть, тоже там есть кто-то предлагал из исследований 15 века, но он это разбил и сам, видимо, к этому склонялся. Она состоит в том, что речь идет, это то, как раз о чем говорил вот предыдущий Роберт Михайлович, что на самом деле речь идет о копии такой вот юридической. И совещание передает, может быть, не символа, а какое-то другое слово, которое правильно было бы переводить как экземпляр. То есть копия другого экземпляра. Точнее имеется в виду копия другой сорочи. Вот это вот одно из двух сорочей, которые были составлены договоры, и та русская копия, которую мы имеем, и там закон Славянский, прямо русская, она является копией с одной из двух харати. Обе харати были на греческом, это совершенно справедливо подчеркиваете, как и многие другие исследователи, но то, что мы имеем, это значит, древнерусская копия с другого экземпляра. И вот это, и именно на другом экземпляре было вот это заглавие, рамы другого силы, там по-гречески, Турисона или там Тигров, или еще там что-то, это вот, только, видимо, не Самбала, а другое такое греческое слово, называется, вот, греческое. Тогда, да. Ну и, значит, вот, если есть такое объяснение. На мой взгляд, непросвещенный, я не лингвист, не латинист, оно ничем, в общем-то, не хуже, чем идея о копии книги. И здесь вступают в силу уже другие аргументы. Вот лингвистические, есть ли разница между переводами там, договора 911 и 1944 годов. Сам текст, его постоянно вот эта перебивка, то наших, то ваших. Мелингуди прибегает к идее вот этих вот инсерти, выписки, которые делают там с одного экземпляра, они переходят в другой. Ну все это может быть, но вот рецензия Бургмана, например, там крайне скептическое выражено отношение к этой идее инсерти. Мне здесь трудно судить, я просто хочу сказать, что на самом деле, я сам, у меня нет своего мнения по этому поводу, мне просто кажется, что на самом деле вопрос это далеко не такой простой, как нам хотелось бы после чтения вот такой, казалось бы, убедительной и изящной работы в Мелингуди. Здесь есть еще чем, и слово «лингвист» здесь, конечно, конечно, очень важно, ну, по многим причинам, они здесь уже неоднократно. Вот еще одно я хотел сказать рассуждение о том, что в тезисах было сказано, что противоречивый список его можно взять как наиболее исправный для того, чтобы значит, делать какие-то суждения по поводу договора. На самом деле все-таки это не совсем так. Вот мы сказали сам Васильевич Назаренко, а он неоднократно, потому что писал в своих работах, ну правда так обычно мельком, он говорил, что на самом деле более исправный список и качественный. И я здесь с ним должен согласиться. В целом, в ряде случаев, некоторые статьи я там специально разбирал, действительно, ипатический список дает лучшее чтение по сравнению с Радзивиловским, и даже, что касается договора 1944 года, даже по сравнению с Лаврентьевским. Ну вот, приведу пример. То есть, первая статья договора 1911 года дополняется часть так, говорится в Радзивиловском, это там, в первой статье правовой. А по смыслу, этот смысл, кстати, очень хорошо в работе Мещика, тоже, я не помню, ссылайте или нет, по-моему, нет.
Нет.
Хорошая работа очень. В статье Мещика очень хорошо показано, что надо читать на самом деле по смыслу этой статьи, так как вы платите в списке, да не клянется часто. То есть вот, отрицание не выглядело, что в списке не было. Дальше там тоже в одной статье, и же будет погубил. Вот так читается в сложное время в ипатическом списке. А Радзивиловская явно в силу позднейшей правки по уже современным новым языкам будет опускать, и же погубил, получается. Дальше там в двух случаях Радзивиловский список явно не понимает заголовки статей, которые правильно переданы в ипатическом списке. Прям о Руси о полонении в ипатическом списке. Заголовок статьи, а в Радзивиловском сбито явно, и эти фразы о Руси о полонении, они разошлись как бы по двум фразам, которые получились достаточно неудобно понимаемые. Mm-hmm. То же самое с заголовок о работающих в Греции, тоже там разошелся в Радзивиловском, непонятно как, а на самом деле это заголовок. В 1944 году там выпал Прастин Герных, например, в списке самых послов. Ну и так далее. В общем, там целый ряд есть расхождений, там более явных, менее явных, но в целом, конечно, ипатический список дает лучшее чтение здесь на Радзивиловске, конечно, ориентироваться не нужно. Вот это все, что я
хотел сказать. Спасибо. Еще выступление, пожалуйста, Антон Анатольевич.
Доклад Кирилла Александровича, он представляет материал, находящийся явно в процессе исследования, и, собственно, вот из заявленного подзаголовки «Проблема датировки перевода языка и традиции текста», собственно, прозвучала только первая половина в отношении датировки перевода. Причем вот такой вот промежуточный характер сегодняшнего сообщение сказался в том, что то, что утверждается в тезисах в отношении времени перевода договоров и то, что прозвучало, очень серьезно между собой расходится. В тезисах говорится и подчеркнуто, что время перевода между 1037 и 1046 годами. То есть здесь вот как бы сочетаются те наблюдения, которые делалось Истерном, и то, что говорилось в Мелингуди. Ну, с этим, конечно, можно в определенной мере такой датировкой поспорить. Ну, во-первых, вспомнить, что у Истерна все-таки 1037 год одобрял в силу представления, что тогда метрополия была учреждена вот, в направлявшийся из Константинополя, что, как мне известно, не так. 1046 год, время заключения вероятного договора. Опять-таки, в докладе справедливо сказано, что у нас нет данных о том, что письменный договор тогда заключался. Если же все-таки считать, что да, такой договор был, и вот он не отражен в истерянных лет, то можно вспомнить ведь, что и Владимир, если следует логике, заключал договор с Византией, касающийся брака с Анной, и так далее, где-то около 988 года, и его текста тоже нет. Тогда, если придавать значение вот этим вещам, можно было бы и ко времени 1950-м годам отнести время перевода договоров. Но опять-таки, были такие договоры или нет, можно предполагать, что по каким-то причинам вот их тексты просто не были переведены. Но дело-то в том, что вот в самом докладе прозвучала мысль о том, что нет, не обязательно совсем вот к периоду 40-х годов 11 века относить заключение договора, что это могло быть и 1090-е годы, и вроде бы даже и позже, в начале 12-го. Но это и есть ключевой вопрос. Если мы принимаем мысль, что, которая звучала и тезисом в устном выступлении, что переводы договоров делались в связи с нуждами летописания и составлением летописного свода, тогда надо признать, что начальный свод 90-х годов, если следует представлением о развитии летописания, признать, что в 90-е годы перевод, видимо, еще не было, раз они в начальный свод не попали, а значит, они тогда были переведены только при составлении или накануне составления Николаевского времени. Или не принимать эту схему летописания, и тогда это уже нужно серьезно обосновывать, что был какой-то более ранний летописный свод, в котором они, договоры уже были, и он тем отразился в поиске временных лет. То есть вот ответа на этот главный вопрос датировки перевода, по сути дела, не последовало, поскольку очень большой результат был признан возможный разброс между наиболее ранней и наиболее поздней датой. Вот рассуждения, которые были связаны с тем, что не могли быть сделаны переводы договоров непосредственно во время составления, во время их заключения, в принципе, логика, конечно, авторская понятна, но вот конкретные аргументы, они не всегда звучат убедительно. Скажем, говорится о том, что в переводе на церковно-славянский язык в 1944 году не было смысла, потому что в сопровождающем комментарии летописца ничего не говорится о переводе договоров на какой-либо иной язык. Ну а почему, собственно говоря, в том комментарии летописца должно было быть отражено? То, что мы имеем в повести временных лет, вот летописные тексты, окружающие, собственно, тексты договоров, это, конечно, реконструкции, произведенные самим автором сопроводительной повести временных лет. И они основаны на тексте именно договора. То, что вот приводилось в докладе, что там вот говорится о том, что писали на две хараки, это восходит к тексту договора 1944 года, где упоминаются две грамоты. Из этого летописец такой вывод и сделал. Поэтому каких-либо выводов о том, делались ли переводы непосредственно во время заключения договоров на основе много поздних, там, на полтора и более столетия составленных летописных текстов, реконструкции того, как должны были проходить переговоры, конечно, делать нет. Опять-таки, сам по себе тезис, что вот вряд ли в таком развитом виде славянская грамота могла использоваться, он, в общем, конечно, достаточно вроде бы выглядит убедительным, но так как это сформулировано, что христианская славянская грамота не могла использоваться язычниками для нужд дипломатии, ну, вообще говоря, такой пример есть, когда христианская, славянская грамота, русская, использовалась в течение очень долгого времени язычниками для нужд дипломатии, это реклама. Так что, в принципе, такое возможно. Вот. Как бы то ни было, безусловно, интерес представляет исследование, в процессе которого Кирилл Александрович находится, и следующего доклада будет.
Спасибо, Антон Анатольевич. Так, и еще кто хочет выступить?
А можно реплику попробовать?
Нет, это все потом, все потом, все потом, да. А, Алексей Алексеевич, пожалуйста.
Я хотел вернуться к тому, с чего начал Кирилл Александрович, и что, насколько я понимаю, является одним из самых важных. Это сама задача рассмотрения договоров в ряду других белорусских переводов греческого. И действительно, есть такой парадоксальный факт, что договоры, безусловно переведенные и вообще говоря, безусловно, на Руси, не упоминаются в ряду других переводов греческого. В этом смысле они, кажется, не одинокие. Вот такой другой текст – это иконические ответы митрополита Иоанна II, которые тоже, будучи очевидно переведенными на Руси, вот никак не участвовали в дискуссии о том, были ли переводы с греческого. Так что этот подход, безусловно, очень правильный и перспективен. И здесь как раз для меня было, я надеялся услышать в докладе что-то, относящееся уже к, непосредственно к языковому анализу, но задача ограничивается по понятным причинам только введением. И здесь, так сказать, построил свой доклад так, что большую часть времени говорил или, ну, на мой взгляд, какие-то очевидные вещи, или то, что, или что-то, о чем в принципе. Или что-то не очень, не вполне определенное, как было в случае с вот, летописным контекстом. Здесь полностью присоединяюсь к тому, что уже было сказано. И, собственно, я хотел бы коснуться только одного конкретного момента, который прозвучал. Это вопрос про двухратив, поскольку здесь я полностью солидаризируюсь с вашим представлением о том, как было дело, не могу поддержать вот, анализа этого конкретного контекста, поскольку, вообще говоря, писать на хоратью это вполне нормальное управление винительным падежом. В принципе, это, конечно, грамматически двусмысленная форма, которая по умолчанию должна подниматься именно к винительный падеж. Если это двойственное число, то для этого, для того, чтобы показать, что это двойственное число, и употребляется числительное на двою хоратью, которую мы находим в других контекстах. К тому же, когда речь идет о том, что писец пишет текст, то он, конечно, его пишет не на двою хоратью, а именно на хоратью, а потом уже делается копия с этой хоратьей. Так что здесь, я повторяю, это не имеет отношения к этой процедуре, я просто хотел бы оправдать традиционный перевод, который, по-моему, является абсолютно правильным.
Ну так, что, опять надо ждать, пока другие зададут вопросы, а потом...
Нет, это не вопрос, это выступление. Еще вот выступление. Так, ну пока вы думаете, я тогда скажу, у меня есть одно маленькое замечание. Вот вы в начале своего доклада говорили о византиноцентричности русско-византийских договоров и использовали это как один из аргументов в пользу того, что вот оба варианта договоров составлялись на греческом языке. Но впоследствии, когда вы отвечали на вопросы, то выяснилось, что эта византиноцентричность, она была, она, так сказать, маркирует не то, что вот это было на греческом языке, а то, что, согласно вашему толкованию, оба варианта договора, они были разными. В одном были записаны обязательства русов по отношению к Византии, а в другом были в основном записаны обязательства византийцев по отношению к русам. То есть получается, что эта византиноцентричность связана не с языком, а с вот, особенностями такой вот дипломатической практики, если она действительно таковой и являлась. И потом еще не очень понятно чисто технически вот один момент. Вы пишете о том, что переводчиками договоров уже на славянский язык могли выступать лица, находившиеся в свите митрополита, который прибыл на Русь из Греции. А что они с собой привезли? Они привезли с собой греческую копию, или если они сами были переводчиками, что мешало им из Константинополя привезти уже готовый перевод?
Зачем?
Да.
Это вопрос или
это то, что мне осталось непонятным из вашего доклада, и над чем, наверное, имеет смысл подумать. Я целиком согласна с Антоном Анатольевичем, который сказал, что действительно мы видим перед нами работу, которая находится, так сказать, в процессе производства, и, наверное, у нее будет некое продолжение.
Ну-ка, по крайней мере, то, что касается языка...
Да, ну, то, что касается языка, это очевидно.
Да.
Но, наверное, какие-то вот доработки должны будут последовать и в составе того текста, который был доложен нам сегодня. Еще выступление. Можно? Да, пожалуйста, Елена.
Два момента. Безусловно, я вот согласна тем, что говорил Антон Анатольевич о начале как большой работы. Но мне кажется, что ответы на, по крайней мере, часть поставленных вопросов могут быть получены только в результате исследования языка. То есть мы как бы имеем на данный момент тележку немножко впереди лошади, потому что те же вопросы датировки, те же вопросы как бы изначального языка, на котором это составлялось, и перевода, они и должны решаться на основании исследования самого языка договора, а не такой логической конструкции, потому что в основном все-таки сейчас мы имеем дело по преимуществу с некими логическими построениями. Второй вопрос, на который, мне кажется, стоит обратить внимание. Гирилл Александрович, вы часто прибегаете, и в вашем докладе не один раз звучала фраза о том, что типичным является то-то и то-то, типичным является это и это. Но у нас нет других текстов договоров примерно того же времени. Мы не знаем, что является типичным. Потому что, скажем, описание процедуры заключения договора у Льва Дьякона, у Менандра или у кого-то еще, это не текст договора. И тексты, которые мы реально имеем, венецианско-генуэзские договоры, они на два столетия позже. Соответственно, то, кроме того, Венеция и Генуя – это отнюдь не древний Рус. Совершенно другая структура управления, структура экономическая и так далее, и так далее. Мы не можем предполагать априорно, что, скажем, тип соглашения с городами торговыми такой же, как и тип соглашения с, скажем, Русью. Те обрывки и отрывки, которые мы имеем, договор, вот, записанный на этом самом камне, фрагмент договора и так далее, это совершенно другие и другого времени вещи. Поэтому я бы лично очень остерегалась говорить о типичности того или иного положения.
Спасибо, Ирина Александровна. Так, ну, если больше выступающих нету, то предоставим слово Кириллу Александровичу, пожалуйста.
Большое спасибо за и вопросы, и за замечания. Придется, разумеется, многие места немножко, так сказать, поточнее сформулировать, а может быть даже и выбросить, а может быть даже что-то и добавить. Значит, я думаю, что безусловно, правы те, кто говорили о некотором промежуточном характере данной работы, но мне кажется, что договоры – это просто такая тема, которая всегда находится в некотором промежуточном, на некотором промежуточном этапе. Вот. И боюсь, что даже итальянское издание, только что вышедшее, не разрешило всех абсолютно вопросов, которые с этим связаны. Да. Вот, значит, поэтому, разумеется, это некоторый этап, но, тем не менее, мне кажется, что цель моего доклада главным образом была в том, чтобы в некотором смысле подытожить историографию на эту тему, наметить круг самых главных проблем, которые связаны с договорами, попытаться, по крайней мере, наметить пути решения этих проблем, указать, какие из этих путей перспективны, какие бесперспективны. В частности, ну, я думаю, я достаточно четко это показал в докладе. Значит, какие-то, видимо, направления исследования можно на данном этапе, так сказать, либо закрыть, либо, ну, отодвинуть в некоторый долгий ящик и заняться более перспективными направлениями. Поэтому в какой-то степени мой доклад носит, с одной стороны, конечно, промежуточный, с другой стороны, некоторый итоговый все-таки характер, поскольку он делает обзор вот некоторых достигнутых на сегодняшний день результатов. Значит, что касается замечания Антона Анатольевича по поводу того, что с датировкой перевода, так сказать, в докладе не все в порядке, ну, я все-таки хотел бы еще раз уточнить, что если раньше переводы датировались временем от 911 года до начала 12 века, то есть примерно 200 лет отводилось на в целом на время, так сказать, перевода, то мне кажется, по результатам моего доклада эти 200 лет можно уже сузить до лет 60-70, а это уже некоторый результат все-таки датировки. И, по крайней мере, можно исключить как бесперспективную попытку датировать переводы договоров временем их составления. А благодаря этому мы очень сильно уточняем датировку. Значит, по поводу замечания Алексея, значит, по поводу термина «писать на харачью», значит, ну, мне все-таки кажется, что при глаголе «писать» уместен местный падеж, а не винительный.
Если грамота 831,
отлично, отлично. Берестяные грамоты обязательно привлечем. Я хотел бы в данном случае привести пример из Радзивилловской летописи, где стоит «Повеле писцу писати на хоратьи». Значит, правильный местный падеж при глаголе «писать». Вот на берестяной грамоте...
Такое же правильное,
как и
винительный. Такое же правильное, как и винительный.
Вот, но при этом надо, так сказать, отметить, что есть вариант по академическому списку на хоратью в данном месте.
А вот, как и в остальном месте?
Ну, нет, там везде на харатью написано.
Тогда харатью вторичное чтение 100%.
Это вопрос, откуда оно взялось. Вторичное чтение. Давайте, так сказать, не объявлять вторичное чтение, так сказать, изначально невозможным и незаконным. Вторичное чтение отражает некую языковую реальность.
Текстология говорит, что первоначально в этом месте было чтение харатью.
Прошу прощения, пока это говорите вы, а не текстология. Я все-таки вас с текстологией не отождествляю. Ну, может быть, я не прав. Может быть, вы и текстология — это одно и то же. Ну, ради бога. Значит, во всяком случае, разумеется, данный вопрос я изучу подробно, и в окончательном, так сказать, тексте эти все акценты будут расставлены правильно. Но в любом случае, большое спасибо за указание. По поводу византиноцентричности, значит, это замечание Ирины Геннадьевны, по поводу византиноцентричности договоров, ну, я имел в виду под этим прежде всего прагматический аспект. То есть договоры предназначены для использования в Византии. Русами ли, значит, византийцами ли, но это... В договорах практически ничего не сказано о том, как византийцы должны себя вести в Древней Руси. Там, по-моему, одна фраза во всех трех договорах на эту тему есть. А все остальное — это о том, как русы должны себя вести в Византии, и как византийцы должны себя вести в Византии в том числе. Вот. Вот в этом византиноцентричность. И если они, если договоры касаются византийских в основном реалий, то, конечно, язык договоров таким образом программируется вот этим их предназначением. Это язык должен быть греческий. Что касается того, что клирики привезли копию или древнерусский перевод, ну, я все-таки склонен думать, что византийские клирики привозили все-таки копии, потому что заниматься в Константинополе еще и древнерусским переводом им, наверное, было все-таки немножко несподручнее, крайней мере, не так удобно, как заниматься этим в Киеве, где древнерусская книжность, древнеславянская книжность в XI, по крайней мере, веке процветала пышным цветом. В отличие от Константинополя, где она никогда не процветала и не могла процвести по определению. Ну и по поводу замечания, значит, по поводу того, что важен язык, ну, разумеется, язык важен, и я прекрасно это понимая, собирался и об этом рассказать, но с одной стороны, мне казалось, что для в основном исторической аудитории, которая здесь собралась, исторические темы будут более интересны. Вот. Но если вы, так сказать, настаиваете на языковых моментах, я думаю, можно сделать отдельный доклад, тоже на час примерно, где я буду говорить только о языке, поскольку все исторические темы мы уже обсудили. Осталось назначить время. Я с удовольствием это сделаю. Вот. И опять же по поводу замечания Елены Александровны, что тексты договоров, до нас дошедшие, значит, не относятся к X веку, относятся к другим эпохам, и поэтому ничего типичного, так сказать, здесь быть не может. Безусловно, это правильно, это многократно отмечалось в литературе. В частности, одна из исследовательниц договоров, Ирен Сорлен, например, вообще говорила, что венецианские договоры не следует подключать к исследованию древнерусских договоров, потому что это совсем другая эпоха и так далее. Но ей возразил Сергей Михайлович Каштанов, который сказал, нет, несмотря на это, договоры все-таки следует венецианские привлекать для сравнения, потому что сравнительный материал в условиях бедности источников любой имеет большую ценность. Ну и здесь я скорее все-таки с ним соглашусь. Ну и с Малингуди, и со многими другими, которые придерживались этой же точки зрения. Вот. Поэтому еще раз с благодарностью за все сделанные исправления и дополнения. Значит, прошу не судить строго и надеюсь, что в окончательном виде это будет уже гораздо более основательное и не столь промежуточное исследование. Спасибо.
Спасибо, Кирилл Александрович. Кирилл Александрович выступает на своем институте уже не первый раз, все время собирает большую аудиторию и провоцирует такое интересное оживленное обсуждение. Спасибо вам большое. Я думаю, что язык мы можем обсудить в следующем году, в 12-м уже, и в рабочем порядке договоримся о заседании. Спасибо вам и спасибо большое всем присутствующим.